Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Добрый день. Пятница, 13:00. Мы с вами в эфире. Сейчас вот я тут прижму звук, вот, чтобы он нас не отвлекал. Будем с вами вместе искать выход. Будем задумываться о том, что нам предстоит и, самое главное, что нам в связи с этим делать. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчики, чтобы получать уведомления о предстоящих передачах. Ну и, конечно, в описании канала вы найдете всю информацию о том, как можно помогать каналу «Ищем выход» продолжать работу в эфире. Напоминаю вам, что главное, для чего мы с вами встречаемся по пятницам, это для разговора. Для того, чтобы у вас была возможность задавать вопросы, у нас с вами есть чат у программы. Любые ваши вопросы я обязательно читаю, стараюсь на них ответить. Единственная просьба, по возможности, вначале пишите капслоком слово «вопрос», ну или ставьте какие-нибудь опознавательные знаки, недвусмысленные, для того, чтобы я мог понимать, что вы обращаетесь ко мне, а не разговариваете друг с другом. Так тоже, к сожалению, часто бывает, что я не могу определить, кому вы обращаетесь. Вот чтобы не возникало такого непонимания, пожалуйста, перед вашим вопросом пишите слово «вопрос». А начать я хотел сегодняшнюю программу с довольно, я бы сказал, тревожного сообщения, которое я получил ночью от наших филиппинских братьев и сестер. Вот как ни странно, да, на самом деле мы живем на довольно маленькой планете, где все взаимосвязано. И вот мне написали, что по мнению местных синоптиков, по мнению местных ученых-климатологов, начинается очередной период, который носит такое название «Эль-Ниньо». Вот, «малышка», иначе он называется, научно это называется «южная осцилляция», когда массы теплой воды и, соответственно, теплого воздуха начинают скапливаться в одном месте Тихого океана, чаще всего у берегов Южной и Центральной Америки, что приводит к очень серьезным климатическим изменениям не только в бассейне Тихого океана, но и в Африке, но вообще во всей зоне, скажем так, тропической грядут очень серьезные проблемы. В одних местах заливает огромное количество воды, огромное количество осадков, в других местах пересыхают колодцы. Вот в частности то, что сейчас происходит на Филиппинах. Вот они еще не успели оправиться от разрушительного тайфуна, который был 3 года назад и который очень серьезно засорил источники питьевой воды. Вот сейчас эти источники пересыхают. По мнению ученых, начинается период Эль-Ниньо. Это в среднем от 1,5 и больше, до 3-4-5 лет. Вот период засух, период ураганов. Потрясения на нашей маленькой планете еще будут. И наводнения, которые происходят сейчас у нас с вами в России, на Южном Урале, тоже тому свидетельство. И вот, конечно, глядя на это, возникает серьезный вопрос, вот лично у меня. Но каким же образом так все устроено в головах некоторых людей, что, глядя, в общем, на серьезнейшие климатические проблемы, на серьезнейшие проблемы, связанные с коммуникацией между людьми, связанные с продовольственным обеспечением и лекарственной безопасностью. Да, если кто-то помнит, мы совсем недавно переживали пандемию COVID-19. Вот кем надо быть, чтобы, несмотря на такие серьезные и пусть даже прогнозируемые, но отнюдь неуправляемые процессы, продолжать убивать друг друга? Поскольку в вооруженных конфликтах, в войнах, мы же понимаем, что несмотря на всю экзистенциальность и несмотря на все попытки разных философов объяснить какие-то гигантские эсхатологические проблемы, которые приводят к этим конфликтам, на самом деле все находится в руках человека. Если человек не нажимает спусковой курок, автомат не стреляет. Если человек не нажимает на кнопку, ракета не летит. И дрон, управляемый, возвращается на свою базу. Вообще, человечеству необходимо очень серьезно думать, и нам с вами в России нужно очень серьезно думать, потому что мало того, что у нас зачастую не сформулирован образ настоящего. Вот мы не очень понимаем какие-то процессы, зачем они вообще происходят, для чего они нам, как стране, как обществу. Но мы, конечно, и не представляем себе, как выглядит картина будущего. Этой картины просто нет. Есть некие прекрасные, прекраснодушные представления на уровне агит-картины. Помните, была такая, на самом деле, замечательно наивная картина в 6 часов вечера после войны. Вот, картина снята еще в 1943 году на Алматинской киностудии с мечтой о том, каким будет послевоенное будущее. Ну вот сейчас, мне кажется, у нас даже такого в головах нет. А надо серьезно начинать этим заниматься. Потому что, к сожалению, и война, и мир очень часто наступают внезапно. И человечество, и общество, и народы оказываются к этому не готовы. Ну, вот так это, если хотите, некоторые размышления в начале нашей программы. Сейчас я заглядываю в чат, и мы начинаем с вами общение. Вот. В половине у нас будет небольшой перерыв. Вот, а дальше мы потом продолжим. Так, отец Григорий, приветствую, я вас приветствую. Так, вопрос. Когда пророк Исаия говорил «перекуем мечи на орала», он имел в виду, что когда-нибудь наступит эпоха без войн на планете. Ну, во-первых, он, конечно, имел в виду мир на Израиле. Вот, как мы с вами понимаем, во времена пророка Исаии, даже, в общем, значительно более поздние времена, помним с вами греческое слово «ойкумена», обитаемая вселенная, под обитаемой вселенной понималось даже не то, что наша галактика «Млечный путь», да, понималось просто то пространство, где жили культурные представления греков, образованные люди. Вот там была обитаемая вселенная. А за пределами обитаемой вселенной существовал хаос. Так что, конечно, пророк Исаия в первую очередь имел в виду, собственно говоря, Израиль. Но, конечно, за этим прослеживается и мечта о всеобщем мире. Пророки своим духовным зрением обладали возможностью понять, в отличие от политиков, политологов и философов древнего мира, ну, впрочем, и современных зачастую, они обладали пониманием того, что Бог един для всего человечества, и, соответственно, законы Божии на самом деле для всего человечества тоже едины. Здрасте, здрасте. Да, спасибо Сапсану за напоминание о том, что нужно выделять вопрос словом «вопрос». Возможен ли диалог между верующим и атеистом? Не только возможен, он необходим. Вот. И, ну, не знаю, кто как, я, во всяком случае, всегда стараюсь в такие диалоги вступать. Понимаете, потому что вне зависимости от отношения нашего к причинам, если хотите, следствием существования Вселенной, вне зависимости от того, что мы можем по-разному отвечать на вопрос, в чем смысл жизни, вот базовый вопрос, да, как мы понимаем. Вот несмотря на всю эту разность, мы живем, ну, не знаю, на одной лестничной площадке, в одном доме, в одном городе. В конце концов, мы живем все и верующие, и неверующие, и по-разному верующие. Вот мы живем на одной планете Земля. мы все части одного и на самом деле единого человечества. Поэтому без такого диалога, без обсуждения возникающих проблем, вот то, с чего я, простите, начал сегодняшнюю программу. Вот что делать с климатическими изменениями? Нет, Эль-Ниньо – это не про все, не про потепление климата. Да? Это явление наблюдается с 18 века, достаточно регулярно повторяется. Последний раз такое, в общем, довольно мощное явление было примерно 20 лет назад. Ну, вот примерно раз 20 лет это и повторяется. Вот что с этим делать? Как к нему готовиться? И, наверное, в общем, нет никакой разницы. Верующий человек обсуждает это со мной или неверующий. Если, конечно, он является специалистом в своей области. Вопрос в том, что диалог должен вестись на темы, которые, скажем так, интересуют обоих. Если одному человеку интересно, сколько ангелов помещается на кончике иглы, а другому это совершенно неинтересно, то и диалога никакого не будет. Вот. Мне кажется, это очевидно. Спасибо, что вы меня видите в добром здравии. Да, я тоже, дядя Леша, рад всех здесь сегодня присутствующих приветствовать. И надеюсь, что тоже и вы в добром здравии. Так, вопрос. Мечтал ли в детстве стать космонавтом? С праздником. Да, слушайте, отличный вопрос. Тоже поздравляю всех с праздником. Сегодня 12 апреля. Вот, день первого полета человека в космос. Вы знаете, да, мечта. Ну, скажем так, я мечтал быть скорее не космонавтом, вот в том значении, да, что на ракете облететь вокруг Земли. Вот. У нас среди моих школьных друзей были очень популярны и те же самые братья Стругацкие, еще многие фантастические произведения, где, конечно, космические путешествия составляют серьезную долю, скажем так, повествования. Вот. И, конечно, мы мечтали, что будем летать куда-то на другие планеты, ну, по крайней мере, уж на Марс и Венеру точно. Вот. Будем строить там города, вот, и всячески развивать и увеличивать ту самую, кстати, обитаемую Вселенную, область, где живут люди. Так что да, мечтал. Большое спасибо Сапсану за ссылку на мой авторский телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Вот, подписывайтесь на него, пожалуйста, что-то там подписчиков становится, точнее, скажем так, число не увеличивается. А мне кажется, что я там довольно иногда важные вещи публикую, связанные и с оценками текущей ситуации, и с какими-то практическими сообщениями, размышлениями, в том числе связанными с деятельностью Центра помощи беженцев. Он продолжает работать. Вот. К сожалению, работы меньше не становится. Ну и название вообще когда-то телеграм-канал назывался «Тюрьма и вера», потому что много лет я, скажем так, последовательно и очень упорно занимался тем, что называется тюремным служением. Да, совершенно не секрет, что достаточно большое количество людей, и в нашей стране в том числе, приступивших закон, вот, не будем давать оценку законам, они у нас разные, к ним можно по-разному относиться, но так или иначе, с точки зрения государства, человек, приступивший закон, несет наказание и оказывается в тюрьме. И вот поддержка этих людей, духовная поддержка, возможность для них что-то в том числе переосмыслить, мне всегда казалось важным. Я этим начинал заниматься еще будучи священником в Старой Руси, но и потом, в общем, не прекратил. Кстати говоря, в связи с этим у меня есть рояль в кустах. Сделаю тоже маленькое объявление. Вот там же, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», я сейчас размещал объявление. Дело в том, что мы подготовили, и уже в типографии находится, ну, вот это у меня верстка. Сейчас я пытаюсь показать. Вот такое Евангелие от Луки с иллюстрациями, с комментариями, вот, которые мы подготовили специально для мест лишения свободы. Почему нам показалось важным сделать такое специальное издание? Потому что, к сожалению, чаще всего издания, которые в тюрьму попадают, они, во-первых, на очень тонкой бумаге, во-вторых, очень маленьким шрифтом, что, мягко говоря, неудобно бывает. Ну и в-третьих, чаще всего они лишены, как, то есть голый текст, да, ни словаря, ни комментариев, ни какого-то объяснения сложных речевых оборотов и неких исторических терминов, исторических реалий. Поэтому это бывает иногда для людей, которые впервые открывают эту книгу, а будем честны, что многие из тех, кто оказывается в тюрьме, только там впервые открывают Евангелие и пытаются понять, пытаются разобраться в том, что же там написано. И вот без такого справочного аппарата это иногда бывает сделать весьма и весьма непросто. Поэтому подготовлено такое издание. Об этом есть специальный пост, вот последний пост сегодняшнего дня, он именно об этом. Вот, и мы просим по возможности поучаствовать, потому что, естественно, эта книжка будет распространяться бесплатно в местах лишения свободы. Стоимость одного экземпляра для нас довольно большая, около 400 рублей, но сейчас все издательские типографские услуги, к сожалению, подорожали, вот ничего с этим не сделать. Естественно, мы ничего на этом не зарабатываем, вот. Но если у кого-то есть возможность помочь, там такой специальный сбор по ссылке, вот, можно поучаствовать в этом. Буду очень признателен всем, кто найдет возможность. Да, вот опять же спасибо Сапсану. Он дал ссылку на этот сбор. Почему только Лука? Вот я вижу вопрос. Ну, вы знаете, потому что у нас мы не хотели, во-первых, бесконечно увеличивать стоимость. Вы же понимаете, чем больше книжка, чем толще, да, тем она будет в конечном итоге дороже. Вот. Евангелие от Луки достаточно, я бы сказал, подробно излагает весь евангельский сюжет. Да? Оно в каком-то смысле наиболее полное, потому что в Евангелии от Луки приводятся в том числе эпизоды, связанные с детством Иисуса, связанные с событиями, когда Мария носила его под сердцем. Вот, поэтому выбрали в итоге Евангелие от Луки. В качестве основы для комментариев я взял комментарий, который мы готовили в издательстве «Вита Нова». Я там помогаю, с удовольствием помогаю издательству, являюсь научным редактором или там, руководителем, неважно, такой серии, которая там издается под названием «Священные тексты». Мы там сделали уже все Евангелия, вот, естественно, и Иоанна, и Матфея, и Марка. И практически уже серия закончена, там осталось две или три книги Ветхого Завета, которые еще не изданы, не откомментированы. Вот. Но выбрали Евангелие от Луки, чтобы это была такая небольшая, компактная, вот, но, тем не менее, достаточно полная книжка, повторяю, это вот такое издание совершенно, я бы сказал, утилитарное для того, чтобы человек мог познакомиться с вообще, я бы сказал так, со стилистикой текста новозаветного. И мне кажется, что человек, прочитав такую книжку и прочитав там комментарии, ему будет значительно легче разобраться и с другими евангельскими текстами. Вот. Так, смотрю, пропустил я какие-нибудь вопросы, потому что я отвлекся, видите, на рекламу книжки. Вот. Так. Вопрос, почему не создано государство Палестина? Ну, во-первых, понимаете, как вы догадываетесь, вопрос не ко мне, я все-таки не политический руководитель, уж тем более не генеральный секретарь ООН. Вот, но насколько я знаю, насколько я понимаю, процесс этого создания как раз идет. И на западном берегу реки Иордан, в общем, уже создана палестинская автономия, И Махмуд Аббас ее, насколько я знаю, возглавляет. И, в общем, этот процесс идет. Другое дело, что, конечно, Восток – дело тонкое, как было сказано в одном фильме. Вот. Поэтому не все там, мягко говоря, получается. Слишком большое количество заинтересантов, которые смотрят в разные стороны. Вот. Это то, что я могу вам на этот счет ответить. Так, вопрос. Отец Григорий, как уберечь психику детей и подростков, как отвечать на вопросы о ситуации в мире и стране? Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, отвечать надо честно. Это самое главное. Нужно отвечать честно. Иногда, может быть, стоит отвечать без лишних подробностей. Понимаете, из серии «Поберечь детскую психику». Вот, не перегружая подробностями, которые становятся нам с вами известны, и средств массовой информации. Но отвечать надо честно в соответствии со своими убеждениями. Вот. Особенно, когда речь идет о подростках. Потому что, конечно, у подростков всегда будет серьезнейший вопрос к старшему поколению, к родителям, и всем прочим старшим родственникам. Этот вопрос звучит: как же вы такое допустили? И на него тоже надо отвечать честно. Вот, мне кажется, так. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Да, спасибо, еще ссылка на телеграм-канал Центра помощи беженцев. Мы там тоже регулярно публикуем самые разные просьбы и отчеты, и истории, и сообщения и так далее. Да? Потому что сейчас помимо других дел, мы, ну, просто, если хотите, вынуждены заниматься еще людьми, которые никуда не едут. Это обитатели психоневрологических интернатов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там 6 интернатов и почти 400 человек в них проживают. Вот только что у нас закончился очередной выезд. Наши волонтеры туда выезжали с гуманитарной помощью и так далее. И там еще очень много работы. Понимаете, например, там серьезнейшая проблема, связанная со стоматологией. Вот, потому что есть проблемы с оказанием стоматологической помощи. Там многие люди, к сожалению, ну, то, что называется, юридически лишены дееспособности и так далее. Это огромные усилия требуют. Но, к счастью, нам удалось наладить взаимопонимание с администрациями этих учреждений. И, в общем, потихоньку-потихоньку стараемся как-то нормализовать такую ситуацию. Так, зэки часто книги из библиотек используют на самокрутке. Я думаю, что вы давно не были в тюрьме, дорогой кот-бегемот. Вот, иначе вы бы не писали такую замечательную информацию. Возможно, когда-то и было, но открою вам страшную тайну. Офсетную бумагу 80 грамм, во-первых, в любом случае на самокрутке использовать нельзя. Во-вторых, книга сегодня в тюрьме – особая ценность, а сигареты достать, в общем-то, не особая проблема. Скорее уж, сложность достать рассыпной табак. Вот. Так что ваше предположение, к счастью, не соответствует действительности. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Так, доброго дня, всем доброго дня. Вопрос. Если вы видели картину замечательного советского кинорежиссера Андрея Тарковского «Сталкер», какой смысл вы поняли? Картину замечательного советского режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского я посмотрел тогда же, когда она вышла не на широкий экран, широкого экрана она не получила. Вот в Москве шла всего в нескольких кинотеатрах, тогда же я ее посмотрел раз 8, если я не ошибаюсь, специально ходил в кино. И тогда же впервые в жизни написал рецензию вот, на этот фильм, которая была опубликована в школьном журнале. Вот. Какой смысл? Смысл – берегите себя, люди. Понимаете? Вот какой главный смысл в этой картине. Мир достаточно хрупок. человек достаточно трупок. Человек, поглощенный сам собой и только сам собой, скорее всего, обречен на мучительное существование и довольно безрадостное. И, скорее всего, обречен на смерть, на вымирание, если хотите. Вот об этом эта картина. Впрочем, это ровно та же мысль, как мне кажется, которая была заложена и в повести братьев Стругацких. Вот. Другое дело, что Андрей Арсеньевич нашел, как бы сказать, другие немножко краски. Вот. И если книжка, она все-таки в большой степени вполне себе такая приключенческая, вот, то фильм, конечно, философская притча. Но философская притча, повторю, об эгоизме, эгоцентризме, вот, и одиночестве человека. Вопрос, есть ли в планах издания религиозных текстов для других религий? Если вы говорите про издательство Вита Нова, да, мы там составили довольно большой уже список литературы, самые разные. Ну, в первую очередь, конечно, речь идет об исторических памятниках, вот, религиозной литературы, вот, которые тоже будут издаваться, и, конечно, тоже будут издаваться с комментариями. Вот, и очень надеюсь, мы обсуждали, кстати говоря, с руководителями издательства, что постепенно, ну, поскольку уж создается такой довольно подробный корпус комментариев и так далее, сами по себе книжки издательства Вита Нова, это книжки очень дорогие, издающиеся на прекрасные бумаги в кожаных переплетах и так далее, но вот, так сказать, комментированную часть мы, скорее всего, потом постараемся сделать и такое адаптированное, вот, скажем так, дешевое издание для тех, кому это может быть необходимо, просто, ну, для расширения кругозора, а также по работе, по учебе и так далее. Вот. Почему ислам, будучи тоже авраамической религией, так агрессивен и нетерпим не только к чужакам, но и к своим? Похоже, что крестовые походы, спровоцированные зверствами в Европе, рано завершились. Нет, я так не думаю. Понимаете, просто естественно, это вот то, о чем, если хотите, писал в свое время Лев Гумилев, называя это словом, придумав, в общем, такое слово в качестве обозначения термина «пассионарность». Вот, несколько разный возраст, если хотите, у разных народов, потому что в самом исламе, подчеркну, в классическом исламе нету никакой агрессии. Вот, а у разных народов он бывает. И не только исламских. Да, в том числе христианских, в том числе православных народов. Да, извините меня за такое выражение, как там было про детство, которое где-то там еще не перегуляло. Вот. Есть взрослые народы, вот, которые, опять же, не обязательно относятся к христианству или к исламу. Например, такая страна, как Китай, да, более 6000 лет уже живущие, да, есть народы достаточно воинственные. Вот. Кстати говоря, еврейский народ, в общем, тоже авраамическая религия, вот, и тоже достаточно воинственный народ, не будем об этом забывать. И опять же, разговор о том, кто первый начал, вот давайте оставим для детского сада. Вопрос не в том, кто первый начал, а тот, кто первый найдет способ остановиться, способ закончить военные действия. Вот кто это найдет, тот и старше. Повторяю, не сдаться, не поднять лапки кверху, я не об этом говорю. Вот. А тот, кто найдет возможность и способ прекратить братоубийство, а любой вооруженный конфликт между любыми людьми по определению авраамических религий – это всегда братоубийство. На этом делаем небольшой перерыв, вернемся через пару минут и продолжим отвечать на вопросы.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас и хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Весна будет.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Так, Феодосия задает вопрос. Как вы относитесь к агрессии, ненависти по отношению представителей нетрадиционной ориентации, но и мы для защитников этих прав лишние на этой планете? Вот вы очень точно сформулировали. Понимаете, естественно, к любой агрессии, к любой нетерпимости, к любым призывам уничтожить кого бы то ни было, я отношусь очень плохо. Потому что это, собственно говоря, ну, начнем с того, что это бессмысленно, это не в силах человека. Вот. История это доказала. И массовые концлагеря 20 века это доказали. И массовые убийства образованных людей в демократической, так называемой демократической Кампучии это доказали. Просто из желания человека уничтожить тех, кто ему не нравится, вот, ничего не происходит. Не уничтожается. Поэтому, во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, это подло. В-третьих, это опасно для самого себя, для человека, который отдает себя в плен таким эмоциям, как агрессия, ненависть, призывы к убийству и так далее. Я очень плохо отношусь к идеям законодательного запрещения пропаганды чего бы то ни было. Мне кажется, что не так нужно бороться с пропагандой, да? Но это не значит, что к пропаганде человеконенавистнических идей я отношусь хорошо. Плохо я отношусь. Вот. Что делать? Вот об этом и речь. Тем или иным образом все-таки пытаться выстраивать диалог, пытаться выстраивать взаимопонимание, пытаться находить некие компромиссные, если хотите, решения. Срединный путь, царский путь – это то, к чему призваны христиане. Это сложный путь. Потому что значительно проще махнуть рукой, сказать, да делайте, что хотите, да, и все, и идти своим путем. Вот где-то там, в подполье. Это тоже неправильно. Если у меня есть очевидное и объяснимое, но только не в истерике объяснимое, да, а в спокойном диалоге объяснимая позиция, почему та или иная, ну, если хотите, вернемся к этому слову, повторим, пропаганда является неприемлемой, значит, я могу свое мнение объяснить. Значит, мне необходимо находить единомышленников, которые так же, как и я, без ненависти и без призывов к физическому уничтожению смогут предложить действующую, если хотите, работающую схему. В том числе провести некий внутренний разбор, объяснив самим себе, что нас не устраивает, что нас смущает. Вот мне кажется, что в таком ключе это единственный, который дает ну, какую-то надежду, какую-то перспективу человечеству. Так. Если это вопрос ко мне, отцу Страдымову запретили вести стрим, пригрозив запретом, допустимо ли это? Ну, вообще, начнем с того, что любые запреты, а уж тем более такое мера дисциплинарного воздействия, как извержение из сана, если говорить о православном христианстве, да, вот, мне кажется, недопустимым. Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Это говорит Христос. Вот, любые запреты, извержения и так далее, и тому подобное, они не о любви, они о чем-то другом. Понятно, что бывают ситуации, когда тот или иной человек, опять же, сейчас даже неважно по каким причинам, начинает вести себя недостойно, собственно говоря, да и сам уже не испытывает никакого желания там, быть священнослужителем. и, так сказать, добровольно и по собственному желанию хочет оставить служение. Это всегда печально, это всегда говорит о какой-то серьезной проблеме, в том числе вообще серьезной проблеме в самой организации, потому что зачем этого человека на служение ставили. Вот, но когда по мотивам политических разногласий и разные оценки. Опять же, я сейчас беру даже не историю с многими отцами сегодняшними. Могут быть разные ситуации, да? Но неважно, так или иначе, исходя из политических разногласий, кому-то что-то начинают запрещать, угрожая, что при этом, соответственно, изгонят за пределы церкви, ну, мне кажется, это, конечно, абсолютно ненормально. И в первую очередь говорит о каком-то таком серьезнейшем внутреннем нездоровье той или иной организации. Так, по поводу Аральского моря идет большое обсуждение. К сожалению, ничего про это не знаю. Давно хотел побывать там, но все никак не получается. Вопрос. Почему священники пролетели с иконами над Оренбургом на стареньком Ан-2? Не проще ли в их случае использовать крылатых херувимов? Это, думаю, вопрос не ко мне. Это вопрос к Александру Глебовичу Невзорову. Он на такие вопросы любит размышлять. Делает это необыкновенно остроумно. Вот. И, думаю, у вас с ним диалог, скажем так, завязался бы любопытный. Вопрос, закрыты ли должны быть двери православной церкви для ЛГБТ, это отталкивает человека, если я не нужен церкви, тогда и церковь мне не нужна, атеизм, агрессия, существует ли золотая середина? Да, конечно. Понимаете, точно так же, как мы же с вами знаем, что многие люди, у которых, например, такое давно признано заболеванием, например, алкоголизм, вот, алкоголики, вот более того, являются членами церкви, более того, существуют программы определенные, те же самые, 12 шагов, в общем, изначально это была вполне себе такая церковная программа, хорошо, в протестантском сообществе, но она довольно активно была адаптирована, в том числе и у нас в России, и все эти альфа-группы, и 12 шагов, и так далее, очень неплохо применялись, то есть, человек грешен по своей природе. И на основании этого закрывать ему возможность участия в жизни церкви недопустимо. Другое дело, что, понимаете, конечно, например, призывая человека к священническому служению, ну, тот же самый епископ, например, должен внимательно подойти к вопросу о том, что из себя человек на самом деле представляет. Скажем так, является ли он, ну вот извините, возвращаясь к тому же вопросу, является ли он алкоголик. У меня был пример перед глазами, к сожалению, вот такого священника-алкоголика. Страдал он, страдала семья, страдали прихожане. Ничего хорошего в этом не было. Ну вот, видимо, в какой-то момент... Человек при этом был верующий, искренний, понимаете, но алкоголик. В данном случае, мне кажется, что ровно те же самые проблемы, если человек соотносит себя с ЛГБТ-сообществом. Закрывать двери церкви нет ни в коем случае. Призывать к священническому служению, ну вот тут, наверное, извините. Давать возможность... пропаганды внутри общин, ну, тут, наверное, извините, давайте как-то мы обойдемся без этого. Но принимать самого себе, само по себе человека в храме, конечно, ну, тем более, что перед тем, как принимать, что называется, давайте вообще выслушаем, с чем он пришел. Как помните, тоже был такой анекдот. Да, когда доктор задает вопрос, вы страдаете алкоголизмом? Доктор, ну что вы, я им наслаждаюсь. Вот с чем человек пришел? Его тяготит его, скажем так, состояние, его греховные привычки, его приверженность тем или иным обстоятельствам его жизни. Или он считает, что у него все вообще отлично, замечательно, и пусть этот мир прогнется под нас. Вот много что нужно выяснить, понимаете, прежде чем индивидуально, да, прежде чем выносить свой, скажем так, окончательный и бесповоротный вердикт. Так, смотрю, есть ли еще у нас, вот вижу, вопросы. Может ли Ватикан влиять на средства массовой информации, массовую культуру, пропаганде любви и добродетельной жизни в современном мире? Ну, на мой взгляд, сегодня, к сожалению, ни одна религиозная организация, несмотря на количество своих последователей, не обладает возможностью такого вот единого влияния. На самом деле, вот это возвращаясь к известному геополитическому вопросу о многополярном мире. Мир давным-давно стал многополярным с точки зрения борьбы за умы людей. Уже давно не существует никакого вот центрального комитета партии, который раздает методички, и все начинают думать одинаково, действовать одинаково, читать одно и то же. Давным-давно этого нет. Нигде. Ни в русскоязычном сегменте интернета, ни в мировых средствах массовой информации. И да, слова Папы Римского, тем более такого обаятельного человека, как Папа Франциск, обычно немедленно перепечатывают во всем мире. Но что происходит дальше? Дальше происходит, как в басне Крылова. А Васька слушает, да ест. Папа говорит, давайте остановим войны. Ну и что, это на что-то влияет? К сожалению, не влияет ни на что. Сегодня, кроме слов, вот, необходимы еще дела. И вот с делами, к сожалению, у нас у всех, у всего человечества получается пока не очень. Но мое глубочайшее убеждение, что надо продолжать, и мы будем продолжать в рамках всей той деятельности, которую мы ведем. Вот. Здравствуйте, очень рада вас видеть, Пчела Майя. Пчела Майя, и я тоже очень рад вас видеть. Вот. По ту сторону экрана. Да, вот по поводу, да, понимаете, конечно, у апостола Павла, понимаете, у него же есть это перечисление, да, где упомянуто, почему, так сказать, не должны безоговорочно приниматься в общение там и драчуны, и пьяницы, и такие, и сякие, да, и в том числе, значит, люди другой сексуальной ориентации. Это все через запятую. Понимаете? Чем представитель того, что называется нетрадиционной сексуальной ориентации, хуже или лучше взяточника, который ворует у своего народа? Ну, честно говоря, да ничем. Понимаете? И одному, и другому необходима серьезнейшая духовная работа, на мой взгляд, над собой. Только опять же, все, что связано, опять же, вот как с алкоголизмом, да, до какого-то момента это просто такая чистой воды, ну, если хотите, психологическая распущенность, влияние среды и так далее и тому подобное. А с какого-то момента это может стать изменением биохимических процессов в человеке, и человек уже действительно и хотел бы бросить пить, но не может без определенной терапии. И медикаментозные, и психотерапии, и так далее. То есть тут надо опять же разбираться, что это такое. Это влияние среды, это физическая предрасположенность, это подростковый вызов всему миру. Я хочу быть другим, да, одно из основных желаний любого подростка – выделиться, быть не таким, как все. Вот в конкретном случае что происходит? Вот когда это оценивается, когда удается в этом разобраться, тогда и диалог становится возможным. Повторю нехитрую мысль, которую уже много раз озвучивал. Вот тем христианство и отличается от многих других этических, если хотите, учений и религиозных учений, что христианство очень индивидуализировано. Мы постоянно говорим о том, что Богу есть дело до каждого человека, и каждый человек уникален. Есть, конечно, какие-то общие рецепты, Но в каждом конкретном случае нужна индивидуальная работа, духовная работа самого человека, ну и тех, кто его окружает, кто желает ему добра. Вот. А как в концлагере, опять же, там светленькие налево, темненькие направо, это не работает. Вот как-то так. По поводу Орска затопленных регионов я не понял. Да, там ждут помощи. Если вы что-то хотите мне по этому поводу написать и так далее, у нас целая группа волонтеров сейчас занимается как раз Орском. В Орске у нас довольно большой монастырь у Апостольской православной церкви. Так что мы, в общем, в курсе этой ситуации не понаслышке. Вот. Если у вас есть какие-то конкретные просьбы и предложения, то повторю. Телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там есть в описании канала обратная связь. Напишите мне, будем разбираться. Понимаете? А демагогия по пятницам в 13:00 вот уже 2 года ведется. Ну, если не нравится, повторю, переключайтесь. Вот есть много всего замечательного. Там губка, боб и прочие веселые истории. Да? Там можно, так сказать, получить тоже удовольствие от просмотра. Вопрос, как можно доверять христианству, если один из главных идеологов, апостол Петр, собрал 40 зелотов для убийства апостола Павла? Ну, хочешь сказать, друг мой, давайте ссылку в студию, вот, потому что мы начнем с зелотов, да, почему вы решили, что это были зелоты и так далее. Я думаю, что вы как-то невнимательно читали или там читали, может быть, в пересказе кого-нибудь, не знаю, Юлии Латыниной «Историю христианства», которая, в общем, мягко говоря, исторически вызывает слишком большое количество вопросов, чтобы всерьез относиться к таким сочинениям. Вопрос, стоит ли рассматривать отношение к женщине в христианстве как прообраз будущего положения дам в исламе? До сих пор христианство не дает возможность женщинам проповедовать. Это с чего вы решили, опять же, что христианство не дает такой возможности? Если в какой-то одной конкретной, не самой крупной в мире деноминации что-то там женщинам запрещено, по вашему мнению, вот, то вы ошибаетесь, но существует довольно большое количество и православных женщин-теологов, и проповедниц, и существуют равноапостольные жены, которые, как известно, проповедовали, и которые в христианстве почитаются. Вот. Повторю, не делайте скоропалительных выводов, пожалуйста. Давным-давно в очень многих церквах женщины призваны в том числе к церковному служению и занимают самые разные должности, и диаконов, и священниц, и епископесс, и так далее, и тому подобное. Вот, так что, еще раз говорю, глядя исключительно на соседнюю улицу, бывает не увидеть всей мировой картины. Я уже тоже неоднократно говорил, вот, повторю, для меня лично было очень серьезным таким внутренней подвижкой, да, в прошлом году, вот, поездка в Африку, понимаете, посмотреть, как реально живут наши братья и сестры, которые духовно давным-давно братья и сестры, мы находимся в общении, но вот, к сожалению, удалось доехать только прошлой осенью. Понимаете, у меня действительно возник немножко другой взгляд, в том числе и на наши внутренние проблемы, когда знакомишься с тем, как по-настоящему, да, не показно, не потемкинские деревни, да, не в составе официальной делегации, когда приехал, уехал, вот, и вокруг тебя танцы воют, да, потому что когда я прилетел в Лусаку, я первое, что сказал, я говорю, давайте все официальные встречи, официальные визиты отложим на потом. А первые несколько дней мы просто ездили по самым разным районам, и в трущобы, и на рынки, и в дома, и так далее, и тому подобное. Я просто смотрел, как живут люди, как организовано обучение, как организована медицинская помощь, в каких условиях живут беженцы из Мозамбика и так далее. И вот уже только потом мы встречались там, в том числе с королем народа Бемба, довольно такая крупная фигура на территории сразу нескольких стран, потому что в Африке вообще сохраняется очень интересное политическое устройство. То есть есть, конечно, государства, которые которые нарезали в период, когда закончилась колониальная эпоха, да, но народы живут не в соответствии с новыми государственными границами. И там как бы существует две таких параллельных системы, условно говоря, государственная и родоплеменная. Вот. И народ Бемба – это очень серьезное, так сказать, королевство, существующее на территории трех стран – Демократической Республики Конго, Замбии и Мозамбика. В общем, это очень любопытно. Да? Как-нибудь надо будет рассказать подробно. Его Величество пригласил меня вот в этом августе опять к ним прилететь. У него будут годовщины его интронизации в начале августа. Так что, в общем, постараюсь прилететь, принять участие в этих прекрасных торжествах. Вопрос, почему с точки зрения авраамических религий настоящей супружеской любви и здоровых семейных отношений не может быть между людьми одного пола? Только из-за невозможности деторождения? Не совсем так. Понимаете, вообще, конечно, во многом все упирается в известные слова книги Бытия: сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Вот. С этого все начинается. Продолжение человеческого рода, а заповедь Божью мы с вами помним: плодитесь и размножайтесь. Вот. Это заповедь, кстати говоря, не что-нибудь. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Вот. Понятно, что возможно только между мужчиной и женщиной. Да? Все-таки, по крайней мере, пока никакие истории про искусственное рождение детей не работают. Вот. Так что тут все просто. Понимаете? Но что считать семьей? Да? Известная тоже шутка, что, например, у нас в России там что-то не какой-то в разные моменты до 70% детей воспитывается в однополых семьях, где живут только из старшего поколения только мама и бабушка. Это очень печальная шутка, да? Но, к сожалению, во многом соответствующая действительности. Вот. Что такое семья в разное время и на протяжении, так сказать, существования авраамических религий, очень по-разному. А как быть с семьями, где существует патриарх, да, и много жен и так далее. Так что тут все, извините, на очень серьезных нюансах. Но базовым, конечно, является, повторю, заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вопрос. Как для себя принять моральную сторону работы в оборонке? Другой пока нет. Сложно принять. Видите, еще в советские времена был принят этот, я бы сказал, лукавый эвфемизм – оборонка, оборонная промышленность. Хотя очень часто надо было, наверное, ее называть нападалкой, да, нападающая промышленность. Очень тяжело, я понимаю. Я понимаю, как бывает не просто, там, не знаю, после 40, уж тем более после 50, вот, искать новую работу, обеспечивать семью. Особенно если это речь идет о каких-то небольших моногородах, где, собственно говоря, и работы-то никакой нет. Вот. Ну, знаете, я бы сказал, что рано или поздно выбор, скорее всего, делать придется. Вот, и лучше сделать его сознательно и рано. Вот, хотя это может потребовать всего переустройства всей жизни. Но для начала давайте научимся просто честно задавать себе эти вопросы. Честно заданный вопрос, на мой взгляд, это уже, если хотите, половина дела. Спасибо вам, что вы его себе задаете. Так, вопрос: любовь к родителям, к родственникам, друзьям, к стране, к культуре – это хорошо или есть вопросы? Любовь – это, конечно, всегда хорошо, вот, но любовь должна быть с глазами, любовь не должна быть слепа. Слепая любовь, вот, – это всегда плохо, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это так. Более того, если мы с вами обратимся к книгам Ветхого Завета, не случайно среди заповедей мы читаем: почитай отца и мать. Почитай. Не написано «люби», «люби, зараза», вот с утра до ночи только и делай, что люби. Почитай. Почитать, в общем-то, можно и не любя. Почитать можно, видя в том числе и все объективные недостатки того или иного человека. Но сдерживай себя. Не веди бессмысленные споры. Я помню, когда-то много лет назад, когда меня еще пускали активно в школы, до того, как там ввели предмет основы православной культуры, который, кстати говоря, собирается, насколько я знаю, с 25-го года исключать из школьной программы. Ну и хорошо. Но это мое такое оценочное суждение. Потому что слишком сырой оказался и учебник, и вообще осмысленность включения предмета, пусть и как факультатив, в школьной программе. Вот я объяснял детям, что такое почитать. Да? Вот весна наступила, вот как сейчас. Ребенок идет куда-нибудь гулять с друзьями. Что говорит мама? Мама говорит, надень шапку. Есть несколько моделей поведения. Первое идеальное. Ребенок молча надевает шапку и так, собственно говоря, в шапке и гуляет, несмотря на насмешки своих там товарищей. Вторая модель поведения. Ребенок надевает шапку, выходит из дома, заходит за угол, снимает шапку, засовывает в карман и идет себе спокойно гулять с друзьями. Иногда, правда, забывая надеть шапку, когда возвращается домой. Ну и третья модель поведения, когда ребенок начинает бешеным образом спорить с родителями, рассказывают, что они выжили из ума, что они ничего не понимают, так нельзя, не модно, не современно и так далее и тому подобное. Ну, вот если убрать фантастический первый вариант, который, конечно, встречается один раз на миллион, вот, но все же почти фантастика, то остается всего два. Спорить с родителями, да, или не спорить. И вот, собственно говоря, исполнение заповеди относится к первому из этих двух вариантов. Не надо спорить. Тебе сказали сделать? Сделай. Жить ты будешь своим умом. Действовать ты будешь своим умом. Но будь любезен. Не устраивай бои русских с кабардинцами, как меня отец это называл, внутрисемейную склоку по поводу необходимости отстаивать собственное мнение. Понимаете, вот в этом и будет, собственно говоря, почет по отношению к родителям. Почет. Ну, а с любовью это уж как получится. Понимаете, вообще любовь – это дар. Любовь – это счастье. Это замечательно и прекрасно, когда такой дар есть, и он искренний. Это не иллюзия, не фантазия, вот, а искреннее чувство, которое есть у человека – любовь к родине. Я очень хорошо помню, как много лет назад я ездил куда-то, мы с друзьями ездили на север, там, на земли Вологодчины и так далее. И вот побелевшие нивы, да, северное низкое небо, потрясающие русские северы, как щемит сердце, как ты понимаешь, что вот жить не можешь без этого. Вот что это такое? Любовь – это дар. Понимаете, я благодарю Бога за этот дар, который есть в моей жизни. Так, друзья, слушайте, я, кажется, не успел ответить на кучу вопросов, но, к сожалению, время нашей программы сегодня вышло. Если у вас есть вопросы, которые вам кажутся важными и личными, и вы бы хотели все-таки на них получить ответы, повторяю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», можете его открыть, подпишитесь, пожалуйста, не откажите мне такой милости, подпишитесь на канал, зайдите в описание, вы там найдете способ обратной связи. Любые ваши вопросы я прочитаю и постараюсь вместе с вами поразмышлять и найти ответ на те обстоятельства, которые вас волнуют. Всего доброго, до свидания, встретимся в пятницу в 13 через неделю. Храни вас Господь.